Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Александр Ананьев. И, по сути, наверное, вот если бы я полностью пытался соответствовать той теме, которую я сегодня хочу обсудить, мне вот после того, как поздороваться, следовало бы замолчать и позволить вам послушать тишину на протяжении ближайшего часа. Но это было бы не совсем справедливо, во-первых, по отношению к вам, а во-вторых, по отношению ко мне, потому что я очень-очень люблю беседовать и слушать глубокие ответы человека. Вы знаете, я скажу, не сочтите это за какой-то неуместный комплимент. Я, пожалуй, не вспомню ни одного человека, который столь же бережно относился бы к слову, то ли причина в том, что русский язык — это язык, которому вы учились, учитесь, продолжаете учиться и будете учиться всегда, то ли это в силу того, что вы очень много работаете со словом и слушаете, и ваша задача — сформулировать свои мысли и свое служение. В общем, сегодня я пригласил сюда для того, чтобы обсудить очень важную для меня тему, клирика храма Козьмы и Дамиана в Шубине, удивительного собеседника и романаха Иоанна Гуайта. Добрый вечер, отец.
Добрый вечер, добрый вечер.
Я сразу хочу спросить вас, правда молчание золото?
Правда. Думаю, что правда. Но, может быть, не молчание, но молчание тоже в определенных обстоятельствах, безусловно. Но думаю, что тишина точно.
А чем тишина отличается от молчания?
Ну, это две разные вещи. Молчание — это связано только с нашим, с тем, говорит ли человек или молчит, да, отсутствие слов. Тишина — это не только отсутствие слов, а отсутствие звука, скажем, в целом. Да, и кроме того, это состояние, безусловно, души, состояние. А молчание — это всего лишь часть, скажем так, тишины.
Молчание — это всего лишь часть тишины. Необходимые условия, вы хотите сказать?
Ну, да, безусловно, если нет молчания, нет и тишины тоже. Это да.
Вот об этом я тоже хочу поговорить. Потому что если я хочу услышать тишину, почувствовать тишину и увидеть в середине этой тишины Бога, который вот полностью мной, вот просто вокруг меня, во мне, везде, то зачем я тогда молюсь? Зачем я говорю слова?
Ну, во-первых, чтобы молиться, не обязательно говорить слова. Мы можем эти слова думать.
Я не знаю другого способа. Да? Но, по крайней мере, я знаю, что люди, которые достигли многого через каждодневный труд, вот лишь они способны молчаливо молиться. Я точно таких высот не достиг. Я не думаю, что я смогу.
Ну, как? Я думаю, что вы вполне можете молиться, как сказать, разумом и сердцем, не обязательно голосом, да? То есть, ну, во-первых, человек может молиться... Очень часто, кстати, спрашивают и на исповеди и так далее, да? Как молиться, можно ли молиться своими словами, как молиться своими словами и так далее. Я считаю, что молиться своими словами — это просто необходимо. Молитва — это не просто перечитывание некого текста, даже неважно, кем написано, иногда даже это Слово Божие, допустим, псалмы или что-нибудь в этом роде. И в любом случае в наших молитвах большая часть — это взято из Священного Писания, поэтому замечательные слова. А другая часть — это написано замечательными людьми, святыми людьми. Так что очень хорошо молиться по молитвослову, например. Но крайне необходимо молиться своими словами. Потому что своими словами имеется в виду, что я общаюсь с Богом, а это общение может быть и в безмолвии. Это общение не обязательно нуждается в словесном выражении, даже не только голосом, но даже разумом.
Вот я как раз думал об этом, когда ехал сегодня навстречу, вернее, ехал, это громко сказано, я стоял в пробке и думал о том, что если человек нам симпатичен, если нам хорошо с ним, то мы с радостью с ним общаемся, мы с ним говорим. Но лишь с тем, кто нам по-настоящему близок, Лишь самым любимым, да, абсолютно верно. Лишь самым любимым, близким человеком мы можем позволить себе молчать и не объяснять, что я молчу, потому что я думаю о чем-то. Мы просто молчим вместе, и наше молчание настолько осмысленно, настолько важно.
Да, абсолютно.
А зачем же тогда? И у меня сразу возник вопрос: зачем же мы тогда, трудно представить себе кого-то, кто был бы нам ближе Господа? Зачем же мы как-то все время? Помните, как в проповеди у митрополита Антония Сурожского, когда к нему обратилась старушка в доме престарелых, говорит, что она уже 14 лет практикует Иисусову молитву, она молится, не переставая, и так никогда не слышала ни одного слова Божьего в ответ на что он... Да, да, что он улыбнулся, говорит, ну, а как же он вам ответит? Коль вы постоянно говорите, ему даже слова вставить некуда. Вот вы поставьте завтра вот лампадку перед иконой, сядьте и вот прям пообещайте мне, что ни единого слова не скажете, даже мысленно. Чем вы любите заниматься? Вязанием. Вот возьмите вязание, сидите и стучите спицами и молчите. И вот тогда у вас все получится. И ведь получилось, она пришла к нему радостная. Буквально на следующий день и сказала, что вы знаете, да, получилось. Так зачем же мы, стало быть, вот эти все слова? А ведь они же, там же много.
Угу, согласен. Вы знаете, кто-то, когда я начал служить в нашем храме, перевелся из другого храма, я очень люблю перед причастием все-таки, чтобы было несколько минут молчания, тишины в храме. Но это несколько непривычно. Обычно, как сказать, читается молитвы перед причастием, после причастия молитвы благодарности, после причащения и так далее. И как ни странно, так получается, что иногда в наших службах любая пауза, молчание, тишины воспринимается как ошибка. Это кто-то ошибся. Либо диакон не вовремя вышел на ектению, либо хор не запел сразу, либо... То есть чья это ошибка, да? А для меня крайне важна вот тишина. И поэтому пытаюсь как-то немножечко, ну, буквально несколько минут, совсем немного, перед причастием я ввел вот такую практику, скажем так. Кто-то сначала очень удивлялся, а потом стали меня благодарить многие прихожане, что вот это очень хорошо, как раз перед причастием, чтобы как-то прийти в себя, чтобы все успокоиться и так далее, чтобы вот эта суета, которая есть, и от которой мы отказываемся, когда читаем, например, херувимскую песню, которая об этом говорит, да, всякой ныне житейской, да, отложим попечение. Чтобы была вот эта как бы тишина в каком-то смысле внутренняя. Но хорошо, когда она есть и внешняя тоже. Это помогает.
Как здорово, что вы сейчас вот это отметили. Я каждый раз перед причастием... Ну, у меня же вот сравнительно не так много причастий-то было. Вот, я же всего полтора года как в церкви. И, в общем, мне многим похвастаться не получится. И я перед причастием каждый раз... Есть же внутреннее нетерпение какое-то есть. И ты стоишь, ты ждешь. Вот сейчас, сейчас. Да что ж такое? Почему так долго? Я спрашиваю там у жены, которая стоит рядом. Говорю, а почему так? Почему? Она говорит, ну подожди, не спеши. Они сейчас сами, священники, причащаются. Вот ты подожди, ты. А у меня внизу... И вот только сейчас, благодаря вам, я понимаю, для чего мне нужна вот эта тишина.
Но, во-первых, надо сказать, тут есть еще такой момент. Действительно, когда заканчивается вот перед причащением, наступает в храме такая пауза, иногда многим людям непонятно, вот что они там делают, да? То есть священники в алтаре, они причащаются, во-первых, за это время, и, кроме того, идет просто приготовление святых даров, потому что священник должен дробить вот тело Христово, то есть освященный хлеб, и вот целое вот приготовление того, чтобы потом все могли причаститься. Но, безусловно, после длинной службы вот эта пауза иногда как-то немножко смущает людей, и я могу это понять. Иногда, чтобы заполнить эту... Иногда, чаще всего, чтобы заполнить эту паузу, как раз читается молитва, вот перед причащением и так далее. То, что, в принципе, человек должен читать уже дома. Но вот как раз здесь я, например, сегодня читали, чтец прочел одну молитву, а потом все-таки была небольшая пауза именно тишины при причащении. Иногда просто вот тишина. Мне кажется, это очень важно. Вы очень правильно заметили, что вот когда мы действительно человека любим, не обязательны слова. Можно просто вместе помолчать. А вот попробуйте даже как эксперимент, как можно выдержать паузу молчания с не очень близкими людьми. Наступает такой, как вам сказать, чувство неудобства, что люди начинают говорить всякую ерунду, лишь бы заполнить вот эту тишину.
Есть по правилам современного светского этикета правило, которое называется small talk. Если ты спускаешься или поднимаешься в лифте какого-то приличного заведения, отеля, небоскреб, делового центра с незнакомыми тебе людьми, по правилам этикета ни в коем случае нельзя молчать. Обязательно надо говорить о погоде, о том, как хорошо нынче за окном. Да, и там, я даже не знаю, вот о чем еще можно говорить. Я все пытался понять, почему китайские туристы со мной пытаются заговорить в отелях. Оказывается, это просто правило хорошего тона. Но вообще, я сейчас, слушая вас, обнаружил, знаете что? Обнаружил, что мы отравлены шумом.
Угу.
Почему я делаю такой вывод? Дело даже не в том... У меня сразу много примеров. Взять, например, маму. Любая мама вам скажет, что не надо бояться шума в детской комнате, не надо бояться плача в детской комнате, не надо бояться даже звука разбитой вазы в детской комнате. Единственное, чего надо бояться, это когда из детской комнаты ничего не слышно, если там вдруг неожиданно воцарилась тишина.
Понятно.
То же самое я со своим родийным 25-летним опытом. Я могу допустить в эфире все, что угодно, кроме одного. Мне до сих пор после 25 лет работы снится один и тот же кошмар. Микрофон включен. И тишина. И мне либо нечего сказать, да, либо я не могу поставить музыку. И однажды, помню, уж поделюсь с вами, вышел утром на Кутузовский проспект с моста Багратион, мимо памятника Багратиону, и почувствовал сильнейшую тревогу. Сильнейшую тревогу. Мне стало настолько некомфортно, я не мог понять, в чем дело. Оказывается, Кутузовский проспект перекрыли для проезда какого-то кортежа. И на Кутузовском проспекте не было ни одного автомобиля. И там была такая тишина, что были слышны шаги женщины на другой стороне Кутузовского проспекта. Мне было так некомфортно, мне было так тревожно. Откуда в нас вот эта тревога, когда мы сталкиваемся с тишиной? Есть даже, может, звенящая тишина, тревожная тишина.
Да, это как, допустим, место действительно безлюдно, когда вот какое-то место, где обычно бывает очень много народу, и вдруг нет никого, да, бывает такое удивление. У меня однажды так случилось прямо в Кремле. Представьте себе, Соборная площадь, ночью, это было во время какого-то кинофестиваля, когда был прием в одном из замечательных залов Кремля и так далее. И так получилось, что я вышел, и вот эта потрясающая площадь соборная, где вот все соборы Московского Кремля, которую мы обычно видим как раз и очень много и паломников, и туристов, и так далее, и очень большая суета, кто фотографирует, кто... И там нет никого абсолютно. Вот это запоминается. Другой такой случай, только сейчас я соображаю, как интересно... Абсолютно такое же было в Ватикане, потому что в Сикстинскую капеллу меня пустили одного. Я оказался один совершенно в этой фантастической, вот где эти потрясающие фрески Микеланджело и так далее. Это примерно такой же опыт, как и полная тишина тогда, когда ты привык именно к шуму.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера». Меня зовут Александр Ананьев, и я продолжаю задавать свои вопросы неофита-клирику храма Козьмы и Дамиана в Шубине и иеромонаху Иоанну Гуайте. Молчание актуально всегда, друзья. Но вот в 21 веке, в веке навязчивой рекламы, саморекламы, шума, белого шума, черного шума, оно оказывается сильной стратегией сохранения внутренней свободы личности. Это не моя мысль, я ее... подчерпнул, готовясь к нашей сегодняшней программе, но как добиться этой тишины И вот как избавиться, во-первых, от тревоги, когда эту тишину мы вдруг оказываемся неожиданно в этой тишине. И почему это важно? Вот об этом мы сегодня и говорим. Не так давно, вот буквально вчера, мы встречались в одном очень уютном месте с прекрасными людьми. И, в частности, говорили о том, какие преграды стоят между нами и Богом. И каждый называл свои причины, но, в общем, в итоге выяснилось, что причина-то на самом деле одна и та же. Кто-то сказал «мои мысли», кто-то сказал «моя ненасытность и стремление постоянно чем-то заниматься», кто-то сказал «мой эгоизм». А по сути, в конечном итоге, это все тот внутренний шум, который в нас есть. Вот, например, я, у меня 4 работы и еще несколько проектов, которыми я занимаюсь постоянно. Казалось бы, я так иногда схожу мимо зеркала, смотрю на себя, думаю, я молодец. Ну, я не сижу на месте, я молодец. А на самом деле я вообще ни разу не молодец. И все, что я делаю, я лишь усиливаю вот этот внутренний шум внутри себя. Потому что тишина меня пугает. Если я оказываюсь вдруг в маленьком городке, в провинциальном, у родителей, куда приезжаю, я вдруг начинаю на физическом уровне ощущать, что жизнь проходит мимо меня, что я упускаю что-то очень важное. Я начинаю звонить всем подряд. И в конце концов я очень быстро срываюсь на машине обратно в этот сумасшедший предел МКАДа, потому что я что-то упускаю. Как от этого избавиться? Вот, собственно, главный вопрос, на который я хочу сегодня получить от вас ответ. Как и зачем?
Во-первых, я думаю, что бывает зависимости и от суеты, и от шума. Да? Есть разные зависимости. Человек не может жить, скажем, без чего-то. Да? И зависит от спиртного, скажем, курения и прочее. Да?
Но это все патологии.
Вот именно. Иногда, вы знаете, не только и не столько шум как бы акустический, а вот шум и даже гул, да, который бывает именно в мегаполисе, потому что очень много народу, и очень много мыслей, и очень много... И вот давайте так, вот в виртуальном пространстве. Вот интернет, Facebook и прочее. Да. Во-первых, есть зависимость от этого тоже.
Безусловно.
Да, и это известно, уже многие и психологи об этом говорят, и известно, я знаю и по исповеди, и, увы, немножко и по собственному опыту. Да. Скажем, Facebook, постоянно заглядываешь, и потом видишь, что в течение дня, сколько раз я вот туда смотрел, а сколько раз я молился, допустим, и общался с Богом и так далее. Да, условия жизни в мегаполисе особенно сложны в этом отношении, именно потому что постоянно суета, и шум, и очень много народу и так далее. Но я могу сказать о себе, я живу как бы параллельно две жизни, потому что очень много пастырских, скажем так, обязанностей, помимо служений в храме. Я посещаю детей из хосписа детского. Достаточно часто все это посещаю пожилых людей, наших прихожан, которые уже не выходят из дома, и которых надо причащать, исповедовать на дом. И на это очень много времени, и, увы, учитывая масштабы города, на это тратится фантастическое количество времени. Поэтому, это знает каждый москвич, надо с утра уже спланировать так, чтобы все эти дела были одно за другим, и по возможности еще логистику как предвидеть, вот, где, как, и вот, и тогда по дороге сделаю еще вот это, и потом, и в конце концов, возвращаюсь домой, скажем, да. И бывает, что прямо с утра и до позднего вечера человек, фактически никогда не останавливается. Это ужасно. Это ужасно и психологически, и духовно тоже. И как бы в качестве некоторой компенсации я стараюсь придерживаться, как вам сказать, у меня такой распорядок недели – что вот во второй половине недели, так как все службы в основном у нас так заведено, что в пятницу вечером у нас в храме исповедь, притом исповедь такая для людей, которые хотят именно советоваться, задавать вопросы или обсуждать со священником какие-то более сложные ситуации и так далее. Поэтому такая исповедь, которая требует очень много времени, скажем, начинаем в 6 часов, можем заканчивать в 9, допустим, да. Это каждую пятницу, потом, естественно, в субботу службы, утром и вечером, в воскресенье службы и так далее. В четверг бывает катехизация, еще другие обязанности. Поэтому получается так, что вторая половина недели у меня очень загружена и службами в храме. И в эти же дни я ставлю всякие разные требы, как раз причащать на дом, кого-то посещать и так далее.
И я считал себя занятым человеком.
Не, ну это нормально, я думаю, что это просто наша московская жизнь. Это даже не жизнь священнослужителя, а просто москвича. Да. Но с тем, чтобы в первые дни недели, хотя бы один день, по возможности два, а иногда, когда очень хорошо получается, три, провести, но в полной как бы тишине и по возможности уединении. У меня есть такая возможность, поэтому... Я все-таки монах. Для меня это необходимо. И необходимо, ну, конечно, молитва, общение с Богом, но и в том числе и вот этой какое спокойствие, тишина. Поэтому я стараюсь прежде всего вот в начале недели как-то набраться этим. Вот. Но задача не в том, чтобы соблюдать тишину тогда, когда я проведу, скажем, весь день, чаще всего в понедельник один. А задача в том, чтобы, сохраняя внутреннюю тишину, именно в гуще, скажем так, мегаполиса, то есть в час пик в метро, допустим.
Чтобы пробка на Садовом кольце была снаружи, а райский сад был внутри. А не,
в каком-то смысле.
А не вот эта вот пробка еще и внутри у тебя
я
была.
Я в пробках не очень часто бываю, слава тебе, Господи, потому что нет у меня автомобиля, у меня есть права, я умею водить, но в Москве не люблю водить, и потому гораздо больше и чаще пользуюсь метро, и очень люблю метро, потому что заставляет, это очень интересно, это место, где ты можешь думать, где ты, глядя на лица людей, думаешь о смысле жизни, о их жизни, о твоей жизни, очень много. Для меня метро — это замечательное место. Вот, но в час пик, вот когда вечером, скажем, совсем поздно, после толпы, или в середине дня, когда поспокойнее, ты можешь действительно посмотреть на лица людей, думать, вот как им живется, может быть, молиться о них и так далее. Это все очень здорово. А когда час пик, это очень трудно, потому что тогда уже возникают самые разные ситуации, сложные. И вот как раз в этом, мне кажется, вся соль и очень интересный вызов. Могу ли я сохранить вот эту внутреннюю тишину именно в таких условиях?
Вот о том, получается у вас это или нет, я предлагаю поговорить с вами, отец Иван, ровно через минуту. Не отходите далеко.
Светлый вечер. На радио «Вера».